Привет, с вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политических технологий и прав. Сегодня мы, наконец-то, в своем классическом составе тройного одеколона американистики в эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграмма «Campaign Insider» Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Алоушки.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала OneBig Union. Кстати, отдельное спасибо большое всем, кто поздравил меня с прошедшим днем рождения в комментариях к прошлому выпуску. Мне безумно приятно. Спасибо большое. А прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если вы пристально посмотрите на Павла, рядом с ним где-то есть QR-код со ссылкой. Также ссылка есть в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon, если хотите донатить нам регулярно. Ну и пару способов донатить единовременно, причем как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и, конечно же, можете поддержать нас, просто поставив лайк, поделившись этим видео, или оставив комментарии с критикой, предложением, похвалой, в общем, все что угодно. Мы будем рады любым вашим комментариям. А о чем будем говорить сегодня? В Блице обсудим решение США разрешить Украине использовать свое оружие по приграничным территориям России, жалобы Роберта Кеннеди-младшего на то, что его не пускают на дебаты, а также предложение Байдена по регулированию конфликта в Газе. Ну, а в основных темах, конечно же, поговорим о признании Трампа виновным, а также о съезде американских либертарианцев и зачем нужны 10 заповедей в школах Луизианы. Начнем с решения Байдена. Издание «Политика» сообщает, что США секретно, но, похоже, это уже ни для кого не секрет, разрешили Украине использовать переданное ей оружие для нанесения ударов по России, но с оговоркой, что только по регионам, граничащих с Харьковской областью, где в мае российские войска начали наступление. Ранее аналогичное согласие Украине дали и европейские страны многие, в том числе Франция, Великобритания и Германия. Игорь, как вы думаете, можно ли сказать, что это такой новый виток эскалации и переход уже очередной красной линии, которая ранее заявлялась Кремлем?
Даян, спасибо. Я думаю, что да, вполне, потому что мы знаем эти красные линии, они постоянно двигаются, но я думаю, что тут Байден, с одной стороны, не устоял против общественного давления, потому что, ну, действительно, Россия начала очередное наступление в Харькове, да, и с учетом того, что сам Харьков, он находится очень близко к границе, да, стали даже говорить, что, ну, вот, возможно, и захват самого города. И в итоге, как бы, потом давление пошло из-за границы, потому что некоторые страны стали соглашаться. Вот я добавлю, что, насколько я понимаю, недавно еще и Нидерланды согласились с использованием F-16 американских по российской территории. И в итоге в какой-то момент даже Майк Джонсон сказал, что да, нужно разрешить Украине использовать оружие так, как Украина считает нужным, так как это подходит под стратегию самостоятельности Украины. Ну и вот потом стало известно, что Байден это разрешил. И я думаю, что да, какой-то переход красных линий какой-то есть. Опять же, все с интересом, мне кажется, сейчас будут смотреть на реакцию Кремля. Будет ли она какая-то, кроме выплеска в пропагандистских передачах про ядерный пепел, уничтожим еще кого-нибудь или что-то такое. Вот, внутри Америки интересно наблюдать тоже за тем, как реагируют на эту инициативу Байдена, и тут такая есть противоречивая реакция, безусловно, что кто-то поддерживает, но традиционные противники Байдена, которые поддерживают Трампа, да, вот сегодня, например, Джей Ди Венс, он написал в Твиттере о том, что говорил с людьми, которых я доверяю, и они говорят, что вот из-за этого решения США и Россия на грани Третьей мировой войны, вот, и всякое такое. Но при этом интересно, что В одном из интервью Трамп сказал о том, что если бы там на его глазах Россия напала на Украину, он бы уже бомбил Москву. И как-то это было воспринято хорошо его сторонниками. Но вот такое даже ограниченное разрешение Байденом, оно воспринимается как такой вот пролог к Третьей мировой войне. Но мне кажется, что Байден очень аккуратно принимает решение, да, и кто-то его за это ругает, что он не соглашается на, как бы, на все условия, на все, что просит Украина. Тут можно по-разному к этому относиться, но то, что он принимает решение осторожно, это однозначно. Поэтому я думаю, что Америка прощупала вот эти вот красные линии, насколько они являются красными и насколько они являются линиями, ну и решила, что ничего страшного не произойдет.
Да, но мне кажется, здесь американская реакция, она получилась такая более умеренная, если можно такой термин использовать, потому что остальные европейские страны, они не делали таких оговорок, то есть в плане приграничных регионов, они просто сказали, вот разрешаем по российской территории. И тут на самом деле забавно, насколько быстро это в этот раз произошло. То есть обычно, когда вот такие переходы красных линий были, они были очень постепенными, то есть одна, каждая страна по очереди, и вот как бы выстраивалась постепенно такая коалиция, и США обычно были замыкающими. А тут это получилось настолько быстро, ну то есть где-то в пределах недели буквально. То есть обычно такого все-таки не было. Павел, вот а как это решение выглядит в контексте, во-первых, внутренней политики, а во-вторых, близящихся выборов?
Да, Ян, большое спасибо. Я тут только уточню, что вот эта статья, она вышла на The Washington Post, и там в чем особенность, что цитату Трампа вот про то, что если бы началась там сегодня война, или бы я увидел эту ситуацию, я бы отправил там войска и также начинал бы атаковать. Она, во-первых, касалась не только России и Украины, но и Китая и Тайваня еще. Во-вторых, она дана в 17-м абзаце в этом тексте, дана без цитаты. То есть это не цитата, это пересказ якобы одного из доноров на закрытом мероприятии без камер, без присутствия самого журналиста. Поэтому я бы здесь к ней относился бы скептично, потому что мне кажется, что это на уровне... Вот спросили донора, а что интересно? Он такой, ну, представляете, Трамп там такое сказал, вот, там и про Россию, и про Украину, и прочее. Вот. И тут The Washington Post, кстати, очень сильно досталось за эту как бы отсутствующую цитату. Их прям раскритиковали, мне кажется, все и слева, справа, сверху, снизу и по центру. А что касается вот именно как бы решения вот внутренней повестки, мне кажется, что сейчас Байден начинает делать следующее. Он понимает, что выборы совсем скоро-скоро. Он последние 3-4 месяца такие громких заявлений толком не делал. А сейчас мы видим сразу несколько. Это и по границе, что он закроет границу с Мексикой. Второе, это предложение Израиля, Палестина, мирное соглашение. Третье, это как раз что касается конфликта России и Украины. То есть он в этом плане дает ответы на те вопросы, которые очень сильно ждали с точки зрения вот именно ответов, то есть когда будут ответы. И Байден в этом плане проводит такую крупнейшую мобилизацию с точки зрения вот именно электорального своего цикла и электората в целом. И пытается как раз ответить на все вопросы и ответить на те вопросы, которые, ну, скажем так, были токсичны. Почему? Потому что решений никаких не было. Да, по некоторым вопросам он ответил спустя там год или даже 2 года. Но в любом случае перед избирательной кампанией это очень важно. И политтехнологически он делает верное решение, потому что он, во-первых, отодвигает вот эти токсичные вопросы международной политики, особенно Израиль и Палестина, которые очень сильно влияют на внутреннюю политику сегодня. И при этом еще показывает себя как президент, у которого есть решение, и который эти решения может применять. И в этом плане, конечно же, мне кажется, что это такой позитивный сдвиг, не с моей личной точки зрения, а с точки зрения вот его штаба, его технологов. Но здесь я только замечу, что в СМИ вот подавали это прям как разрешение по выстрелам по всей территории России. Тут действительно оно ограничено. И вот буквально полчаса назад, по-моему, да, Джулиан Смит, это представитель США при НАТО, заявил о том, что, например, на Атакамсы это не распространяется, то есть их нельзя использовать. То есть здесь мы видим, что как бы сначала решение есть. Блинкен выступал больше всего за это решение, насколько я помню. Байден очень долго сопротивлялся. А сейчас мы видим, что как бы они его приняли, но все равно с большим количеством оговорок. Поэтому здесь надо тоже понимать, что это какие-то такие, вроде как красные линии перешли, но при этом рисуют такие, знаете, пунктиром новые линии очень аккуратно вокруг этого решения. Поэтому посмотрим, что будет. Вот. А с российской стороны, мне кажется, что, ну, видимо, в ближайшие там 3-4 недели станет понятна реакция, какая будет.
Спасибо большое, Павел. Ну вот, кстати, продолжая тему президентских выборов, Роберт Кеннеди-младший, который баллотируется как независимый кандидат, на днях направил жалобу в Федеральную комиссию по выборам. Он обвиняет телеканал CNN в коварном сговоре с Дональдом Трампом и Джо Байденом с целью не допустить его до дебатов, которые пройдут 27 июня. Дело в том, что CNN требует от кандидатов, чтобы участвовать, собственно, в этих дебатах, они должны быть зарегистрированы как кандидаты в Штатах с общим количеством выборщиков не менее 270, то есть больше половины. Ну, по сути, иметь какой-то более-менее реальный шанс победить. А также показывать результаты не менее 15% в 4 опросах к 20 июня. Вот. И пока Кеннеди не соответствует ни одному из этих параметров, то есть он еще не зарегистрирован в достаточном количестве штатов, в опросах он тоже пока идет где-то на уровне 10%. Павел, понятно, что Кеннеди очень хочет попасть на дебаты. В одной из прошлых программ говорили, что готов даже червей для этого есть. Понятно, что это поставило бы его на один уровень с Трампом и Байденом. И понятно, почему, собственно, демократы и республиканцы не хотят с ним дебатировать, чтобы не делить с ним рейтинг. И вот как мы видим, последние месяцы его рейтинг постепенно падает. Если где-то в конце прошлого года он был на уровне там, 17, иногда 18%, вот сейчас уже ближе к 10%. В каком состоянии все-таки находится его компания сейчас?
Да, Ян, большое спасибо. Мне кажется, что сильно буксует его кампания сегодня, что из такого антисистемного кандидата, который критикует двухпартийную систему, он сегодня становится скорее серым кандидатом. Более того, очень много вопросов к здоровью. Я на самом деле считаю, что больше, чем к Байдену, потому что, ну, Байден, понятное дело, он пожилой мужчина, как бы вопросы к его здоровью, они, ну, логичны. Но в ситуации с Кеннеди, который, во-первых, себя позиционирует как, ну, не будущего бойца UFC, но, судя по своей фигуре, как бы явно человека, который на мистера Олимпию, как минимум, претендует. Ну вот, и честно скажу, ну, ощущение, что там много химии. Ну, не суть, это мое личное суждение. Очень много вопросов к его здоровью после того, как стала известна история вот с червем-паразитом, потому что мы не знаем последствия, какие были, мы не понимаем, как долго, на самом деле, это продолжалось, и более того, если же, например, часть мозга пострадала, пострадала ли, например, эмоциональная часть, то есть пострадали ли части мозга, которые отвечают в целом за эмоцию, потому что вдруг он, например, стал социопатом и больше не испытывает эмоции в целом. Ну, просто как гипотеза. Поэтому, ну, вопросов на самом деле очень много, и поэтому рейтинги упадают. Я тут еще добавил бы, что тут же проблема еще с Кеннеди в чем в целом, что у нас же существует вот этот комитет по дебатам, который, по-моему, с 92 года свои правила принял, и, по-моему, единственный, кто у нас кандидат, который по этим правилам участвовал в третьем дебатах, это Росс Перо в 92 году. Но, хотя он не подходил, кроме социологии, он не подходил ко второму критерию по 270 выборщикам от штатов. Но уже в 96 году его не допустили. И тут в целом можно еще как, много вопросов задать. А вот дебаты, они же все-таки действительно выгодные вот именно и республиканской партии, и демократической, чтобы третья партия никак не присутствовала. И поэтому Кеннеди очень сильно, ну, позволю себе такой грубый термин, бесится, потому что он понимает, что дебаты — это важная площадка, ну, не то чтобы заявить о себе, но показать, чем он отличается от других обеих партий. А тут получается, что никаких шансов нет, но обвинять, конечно, Дональда Трампа и Байдена в том, что они сотрудничают с CNN, ну, неправильно, потому что есть, опять же, этот комитет федеральный по дебатам, который буквально установил правила в 92 году, они, по сути, толком и не меняются. И ключевой вопрос, который мог бы Кеннеди себе задать, а как ему еще 5% добить? Это же не так много, на самом деле. Потому что по регистрации, насколько я понимаю, он уже в нескольких штатах присутствует, а, по крайней мере, уже близок к тому, чтобы быть зарегистрированным кандидатом. Поэтому осталось добить только 5%, пусть попробует добить и участвует. Правда, меньше месяца осталось, но все равно.
Ну да, получается, вот эта история со здоровьем, он как-то не попытался ее хорошо отбить, то есть они могли бы выпустить какие-то материалы медицинские, там заключения врачебные, которые сказали бы, что нет, все хорошо, здоровье отменное, то есть еще хоть 5 сроков, вот все нормально. Да, ну и по дебатам тоже получается такая проблема, что да, ни один из ведущих кандидатов он не хочет делить рейтинг с Кеннеди, потому что вначале вроде как были переживания, особенно у Байдена, что может отнять электорат. Потом вроде как получилось, что республиканцы уже начали переживать, что и у них вроде как Кеннеди может немножко отгореть. Поэтому Кеннеди, да, никто не хочет видеть в эфире на дебатах. А так, конечно, для какого-то среднего избирателя, который не очень активно следит за новостями, ну, это был бы хороший такой, хорошая возможность просто увидеть его, как бы, и понять, что вообще, что это не просто какой-то человек вот где-то там есть, а это реальный человек с реальной позицией, которая отличается от обоих кандидатов. Игорь, как вы думаете, вот эта вот жалоба, есть у нее какие-то шансы или это просто вот такой скорее информационный повод заявить о себе?
Ой, ну тут тяжело сказать, потому что избирательное право американское, оно там настолько сложное, что я не знаю, там профессора права, которые специализируются на этом, постоянно друг с другом спорят. Вот, но тут мы будем смотреть за реакцией избирательной комиссии, ну, Центральной избирательной комиссии, да. Но я тут что еще хочу добавить, что жалоба построена очень интересно. То есть Кеннеди не может прийти и сказать, там, нарушается моя, там, право, мое право на свободу слова, да, потому что, как бы, CNN, частная компания, все мы это проходили, что хочет, то и делает, с одной стороны. С другой стороны, что сделал Кеннеди, он сказал, что CNN помогает Трампу и Байдену, а значит, это вклад CNN в избирательные кампании Трампа и Байдена. А если это вклад, на него нужно распространять требования ограничения федерального законодательства, и, соответственно, вот оно вам нарушение. Поэтому это будет в любом случае интересно посмотреть. Ну, во-первых, интересно саму жалобу почитать, она интересная. Плюс будет интересно посмотреть, что все-таки избирательная комиссия ответит и что она скажет. Вот. Ну, а в целом еще скажу, что, конечно, три кандидата, у каждого примерно понятно, про что можно шутить. И я просто, я улыбаюсь, когда думаю, если три кандидата будут, значит, двое над одним будут шутить про червяков, значит, двое других над третьим будут шутить про 34 обвинения, ну и двое оставшихся над этим будут шутить по поводу его деменции. Вот, и на самом деле, конечно, это будут такие еще очень запоминающиеся дебаты, но так в целом я думаю, что вряд ли у Кеннеди что-то получится и вряд ли его допустят.
Да, был бы, наверное, очень смешной скетч в Saturday Night Live после этих дебатов. Ну и, кстати, вот в этой комиссии по выборам, там же по партийной основе, собственно, избираются члены, и там, соответственно, республиканцы и демократы, и в этой логике, наверное, тоже, скорее всего, откажут Кеннеди в его жалобе. Вот Павел уже затронул эту тему. На днях президент Байден выступил с таким программным заявлением по поводу палестино-израильского конфликта. Он предложил план по прекращению огня, который состоит из трех этапов. Первый включает в себя прекращение огня, собственно, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение, с одной стороны, части израильских заложников, с другой стороны, части палестинских заключенных, которые в Израиле находятся, ну и возвращение жителей сектора Газа в северную часть региона и доставка гуманитарной помощи. Потом уже предполагается, что боевые действия полностью прекратятся, израильские войска полностью покинут сектор Газа, и тогда уже вернут оставшихся заложников. Ну и заключительный этап предполагает восстановление региона при поддержке США и международного сообщества. Байден заявил, что Израиль добился своих целей, нанес поражение Хамасу, хотя вот за несколько дней буквально до этого выступления террористы как раз нанесли ракетный удар по Израилю, что, наверное, немножко ставит под вопрос этот тезис. И Байден говорил, что этот план, он как бы согласован с израильской стороной. Потом были какие-то немножко такие непонятки, потому что с израильской стороны сказали, что ну, вроде как с нами не согласовано. Но в итоге обе стороны, и Хамас, и Израиль, формально поддержали этот план. Ну, конечно, со своими оговорками. Сейчас не буду о них говорить. Игорь, как вам кажется, есть ли вот какие-то шансы все-таки у этой инициативы Байдена посадить за стол переговоров Израиль и Хамас?
Ну, собственно, мы уже видим, что у Байдена это получается, пусть оговорки есть, но тем не менее, как бы стороны признали, что ну да, план хороший, хотя мне что-то подсказывает, что ни одна из сторон так не думает. Это, знаете, как есть вот эта шутка по поводу того, что мы как-то мыши плакали, но продолжали есть кактус. И здесь получается, что тоже и Израиль, и Хамас считают эту сделку не очень хорошей. Мне кажется, что, ну, понятное дело, что администрация Байдена заботится о количестве там убитых и о как-то декларирует, по крайней мере, да, заботу о количестве убитых, в том числе мирных граждан, о необходимости освобождения заложников израильских, которые до сих пор находятся у Хамаса. Но в целом, мне кажется, что это такая вот игра перед выборами, да, как раз то, о чем говорил Павел, что показать, вот смотрите, я, получается, миротворец, потому что сейчас один из тезисов, которые постоянно говорят про Трампа, сравнивая его с Байденом, да, что посмотрите, при Трампе не началась ни одна война. Вот. И там, с моей точки зрения, тут очень все спорно, потому что это был мир или это было, значит, такое вот замирение, которое в итоге просто отложило конфликт, это большой вопрос, конфликты вернее. И в данном случае Байден, мне кажется, хочет выступить опять же таким миротворцем, но насколько, с учетом того, что ни одна, ни другая сторона недовольна, насколько это будет действительно полезно, насколько это разрешит конфликт, я вот что-то сомневаюсь. Но как бы я думаю, что Байден в итоге добьется своего, потому что на Хамас давит сам Израиль своей военной операцией, а на Израиль давит администрация Байдена, в том числе говоря про там, финансовую помощь, военную помощь и так далее.
Да, ну и кроме того, конечно, есть проблема того, как стороны, да, вот понимают эту сделку, потому что, ну, вот с одной стороны, мы не знаем, что там в политбюро Хамаса происходит, потому что структура как бы совершенно непрозрачна, и о чем там договариваются, какие там переговоры идут, мы не знаем. Вот, ну, знаем немного про Израиль, что есть вот это противоречие между военным кабинетом, да, где Нетаньяху, Бенни Ганц, министр Галан, и с другой стороны, и они представляют скорее такое, ну, если можно сказать, более умеренное крыло, то есть, которое наставит на том, что все-таки конфликт уже нужно заканчивать, что Газу нужно передать либо палестинцам, либо какой-то международной коалиции. С другой стороны, есть такое более радикальное крыло правительства, типа министров Бен-Гвира и Смотрича, которые выступают за там полную оккупацию, за аннексию, и которые, вот, кстати, недавно угрожали Нетаньяху, что если он примет этот план, то они угрожают правительству его потопить. Вот такая проблема тоже есть. Павел, вот вы уже немножко об этом говорили. Действительно ли это вот какое-то такое программное заявление Байдена под выборы, вот как сказал Игорь, чтобы себя заявить именно как такой президент-миротворец, что вот к выборам я войну закончу и как бы вот на белом коне, так сказать, и все такое?
Ну, на белом коне, я надеюсь, как в фильме Светланы Басковой, я надеюсь, вы к этой эту отсылку даете. Вот. Да, я согласен здесь с Игорем абсолютно. Мне кажется, что это больше электоральная история, но, с другой стороны, давайте посмотрим на этот план. Он очень конкретный. Во-первых, он обозначает сроки, по-моему, там условно. Одна, две, три недели, три этапа. Второе, он Байдену публично заявляет о том, что будет 600 машин гуманитарной помощи, то есть, которые сразу окажутся на территории. Третье, он разграничивает территорию, кто куда должен вернуться из пострадавшего населения. И четвертый, он показывает обеим сторонам как бы выгоды каждой из этих сторон от этой сделки. Я с Игорем тоже здесь согласен, что мне кажется, что обе стороны смотрят на это скорее как, ну, как, ну такое. Вот. Но при этом все равно четко здесь прослеживается, что четкость прослеживается, и видно, что Байден, возможно, хочет даже не просто именно к выборам решить эту проблему, а в целом ее решить, потому что она сильно сказывается и на внутриамериканский дискурс. В особенности, ну, мы видим, что в университетах происходит, мы видим, как в целом, скажем так, левые левеют, правые правеют, вот, и как для них эта повестка сильно важна в преддверии выборов. И в этом плане возможно, что и личностно Байдену важно решить этот вопрос, и политически для избирательной кампании важно, ну и как государственному деятелю, как президенту тоже важно решить этот вопрос. Тут только единственное, что вот какая может быть сложность. До этого он обозначал красные линии, вот про Райфух, но при этом как бы они были нарушены, и никто Байдена не послушает. Вот здесь вопрос, сможет ли он продавить это решение, и насколько оно реально вот с точки зрения обеих сторон. Потому что, например, вот, ну, насколько я помню, против Нетаньяху уже несколько уголовных дел про расследование коррупции. И ему, в целом говоря, ну, цинично, наверное, ну, это мое предположение, ему эта ситуация с Газой и вообще весь этот конфликт с Палестиной выгоден, потому что расследование на паузе находится. И учитывая, сколько лет он, у власти, учитывая, что у них, по-моему, 4 избирательных цикла было, то есть 4 избирательные кампании там за последние 5 лет, видно, что и внутренний политический кризис тоже решается за счет такой внешней политики. Это лишь предположение. Тут не берусь за него 100% биться, но мне кажется, что как минимум с этой стороны есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы, ну, сохранялся нынешний конфликт.
Ну да, на самом деле и до вот 7 октября было много разговоров о том, что вот Нетаньяху, его правое правительство и Хамас, они находятся в каком-то таком очень странном симбиозе немножко, что как бы обеим сторонам выгодно то, что проблема эта принципиально не решается, ну, по крайней мере, пока она была в той стадии. Сейчас уже ситуация, понятно, другая, но некоторые говорят, что как бы принципиально ничего не меняется. И была тоже такая забавная история, что американские военные же построили пирс морской на берегу Газа специально, чтобы с кораблей доставлять гуманитарную помощь, и через несколько недель просто его смыло сильным течением, и вот некоторые критики говорили, что это такая метафора своеобразная президентства Байдена. Вот, ну, будем переходить от Байдена к другому кандидату. 31 мая в Нью-Йорке присяжные признали Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в мошенничестве с подделкой деловой документации. Игорь, расскажите о приговоре и, собственно, чем он грозит Трампу.
Да, я напомню нашим зрителям, что мы вообще хотели там в начале месяца рассказывать апдейты по делам Трампа, но сегодня будет слишком много и апдейты рассказывать, и подробно по нью-йоркскому делу, поэтому апдейты перенесем на следующий раз. Вот. А что касается нью-йоркского дела, то, значит, давайте я вот пойду просто поступательно, да, что там произошло. Ну, во-первых, Трамп осужден за что, собственно говоря. Очень часто возникает этот вопрос. Многие говорят, я не понимаю, за что он осужден. Вот я говорю, значит, он осужден за фальсификацию бизнес-записи первой степени. То есть это фальсификация с целью совершения другого преступления, сокрытия другого преступления или помощи в совершении другого преступления. Какого именно преступления обвинения, значит, вы выдвинула такую юридическую теорию, с ней согласился судья, защита с этой теорией не согласилась, но тем не менее обвинение предложило присяжным выбрать три теории, собственно говоря, какое законодательство было нарушено, какое преступление было совершено. Во-первых, это вот в результате действий Трампа. Во-первых, это было нарушено федеральное законодательство о финансировании избирательных кампаний. Во-вторых, второй вариант – это, значит, было совершено налоговое преступление. И в-третьих, значит, использовались нелегальные методы в избирательной кампании. Это прямое нарушение закона Нью-Йорка, который, собственно говоря, вот говорит, нельзя это делать. Вот, что конкретно сделал Трамп, какие действия были совершены перед выборами 2016 года, то есть теперь мы можем уже говорить, что это не предположительно, а присяжные вынесли свой вердикт, поэтому Трамп считается, он уже convicted, то есть он уже признана его вина судом. Значит, что произошло перед выборами 2016 года, чтобы скрыть информацию от избирателей о том, что у Трампа были отношения с Stormy Daniels, он поручил Майклу Коэну заплатить ей 130 тысяч долларов за то, чтобы она не рассказывала об этих отношениях. И потом, вместо того, чтобы вернуть Коэну эти 130 тысяч и написать, что это возврат там, компенсации за молчание Stormy Daniels, Трамп дал указание все это представить так, как будто никакого выкупа никогда не было этих 130 тысяч, и в итоге значит, эти 130 тысяч превратились в 420 тысяч, которые были получены Коэном частично от траста Трампа, частично от лично от Трампа. Ну, собственно говоря, вот в этом его обвиняли. Откуда взялось 34 эпизода? Потому что было 11 счетов, 11 чеков и 12 строчек было внесено в там, бухгалтерские книги о том, что вот такие оплаты проведены. Какая была версия защиты, с которой не согласились присяжные? Значит, защита говорила о том, что вот эти 420 тысяч – это была оплата адвокату Майклу Коэну, и поэтому как бы никакая это не была, значит, какое-то возмещение денег, это была просто оплата адвокату. Второе, что Коэн врет. Ну, в этом, правда, мало кто сомневался, и обвинение это понимало, и присяжные это понимали. Значит, но обвинение подтвердило просто это показание Коэна еще и другими доказательствами. И присяжные согласились, что этого достаточно. Ну и, наконец, защита говорила, что Трамп не договаривался ни с кем, ни о чем. Это была инициатива Коэна, и у обвинения нет доказательств, что Трамп там сказал Коэну, давай плати 130, я тебе верну 420. Но косвенными доказательствами, тем не менее, обвинение вот смогло это доказать и убедить присяжных, что это было именно так. Значит, сейчас что произошло? У нас вынесен вердикт присяжных, то есть присяжные просто сказали, что Трамп виновен. Приговора пока нет, приговор будет 11 июля. До этого момента свои позиции о том, какой должен быть приговор, изложит обвинение, изложит защита. И, собственно говоря, 11 июля судья рассмотрит ту и другую позицию и вынесет вынесет приговор и скажет, что сколько там, какое наказание должно быть. А, собственно, какое наказание должно быть, мы не знаем. С одной стороны, есть обстоятельства, которые говорят, что Трампу не будет назначаться лишение свободы, потому что у него нет судимости, преступление не связано с насилием или наркотиками. И, как я обычно шучу, что Трамп положительно характеризуется по прошлому месту работы. Ну, то есть, как бы у него нет криминальной истории какой-то, у него есть висящие обвинения, но суд не может их принимать во внимание, потому что есть презумпция невиновности, Трамп считается невиновным, пока его как раз присяжные не признают виновным. А по трем оставшимся уголовным делам нет признания виновным, поэтому они как бы есть, но юридически их не существует. Вот, так что, основываясь на этом, вроде как не будет у Трампа лишения свободы, а с другой стороны, Трамп не признал вину, а Трамп неоднократно совершал действия, которые были признаны неуважением к суду, то есть суд тоже может это принять во внимание. Ну и, скажем так, не юридически, но практически, напомню, что Трамп фактически каждую свою пресс-конференцию до суда и после суда, я не знаю сколько, большое количество времени посвящал атакам на судью и его семью. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, судья ему это припомнит. Да, это не будет, естественно, как бы в приговоре, там, а вот еще Трамп обижал мою дочку, поэтому я ему накину лишний год. Вот. Но, тем не менее, как-то на подсознании, возможно, это будет влиять на судью. Опять же, мы не знаем. Значит, будет ли наказание применяться немедленно, если вот суд решит, что Трампа нужно посадить в тюрьму? Тут тоже сложный вопрос, мы тоже не знаем, потому что, с одной стороны, по умолчанию приговор вступает в силу немедленно. Это не как в России, что там есть апелляция. То есть апелляция тоже есть, но она не влияет на момент вступления в силу. Но судья первой инстанции может вынести приговор и отсрочить исполнение до рассмотрения апелляции. Если судья первой инстанции это не сделает, это может сделать апелляция. Как бы поэтому мы не знаем, кто как будет действовать. Во-первых, будет ли приговор связан с лишением свободы, а если будет, будет ли исполнение приостановлено. Моя оценка, что не будет приговора связано с лишением свободы, а если даже и будет, то все равно его приостановят. Вот. А значит, как это отразится на участии Трампа в выборах? Никак не отразится юридически. Понятное дело, что если его посадят в тюрьму физически, это еще как отразится на его избирательной кампании. Но, я думаю, ничего такого не будет. Юридически Трампу ничего не мешает не только вести избирательную кампанию из тюрьмы, но и даже избраться и стать президентом, находясь в тюрьме. Значит, может ли апелляция отменить решение? В принципе, да. Есть ли для этого основания? Это, конечно, вопрос к апелляции. Какие есть основные доводы, на которые ссылается защита? Ну и в целом, скажем так, вот те, кто поддерживает Трампа. Во-первых, они говорят, что судья подлежит отводу. Я с этим не согласен. Почему? Потому что я у тебя в канале, например, выкладывал судебный акт, где судья объяснил, почему он не подлежит отводу. Он был основан в том числе на решение специального комитета по этике. Ну и если комитет по этике, люди, которые специализируются на этом, решили, что нет, не должен быть судья отводиться, ну вряд ли апелляция как бы будет иметь свое мнение по этому поводу. Ну и в целом там оснований я действительно не вижу. Понятно, что это вопрос спорный, многие со мной не согласятся, прямо скажем, но что есть, то есть. Потом обязательно защита скажет, что разбирательство было несправедливо. Это справедливое судебное разбирательство, это конституционная гарантия на соблюдение прав во время уголовного процесса. И это такое основание для отмены. Почему? Ну, во-первых, как бы нужно было поменять суд, потому что Манхэттен там голосует за Байдена, голосует против Трампа, и нельзя было достичь справедливого судебного разбирательства. Я здесь категорически с этим не согласен. Почему? Потому что кроме вот желания и соображений нужна судебная практика. Какая-то судебная практика говорит о том, что вот это не является основанием к смене места рассмотрения уголовного дела. Более того, уголовное дело должно рассматриваться по месту совершения преступления. Для перенос в другое место возможен, но для этого нужны основания, здесь их нет. И более того, я скажу, что вот аналогичные же требования заявлялись и по многим делам по штурму Капитолия 6 января, но вот сейчас, буквально там пару недель назад, федеральная апелляция в Вашингтоне, она сказала, подтвердила, что оснований для переноса дела в другой там штат нету. Штат или округ, неважно. Вот. Значит, потом защита ссылалась, что показания Дэниелс, вот мы рассказывали о том, как она, как были ее отношения с Трампом сексуальные, они, значит, повлияли на жюри. Я тут тоже сомневаюсь, что это будет каким-то основанием, потому что судья добросовестно пытался это предостеречь, не допустить. Ну, как бы посмотрим. Опять же, я напомню, что приговор по Вайнштейну отменили как раз из-за того, что там были такие эмоциональные показания, связанные с негативом против Вайнштейна, которые не были связаны с обвинением. Посмотрим, как будет здесь. Вот. Ну и самое, наверное, главный момент, с которым может согласиться апелляция, который действительно сложный, и тут его оспаривают с разных сторон, это то, что судья согласился с теорией обвинения и предоставил выбор между тремя вот этими возможными преступлениями, которые хотел совершить Трамп. Опять же, я всем объясню, что не ожидайте, что Трамп должен был быть признан по этим преступлениям виновным, потому что статья закона, по которой его осудили, она не требует этого. Она говорит с целью совершить преступление. То есть нужно доказать цель совершения, а не совершение самого преступления, дождаться обвинений и так далее. Ну и последнее, значит, по срокам апелляции до приговора обжаловать в апелляцию нельзя, потому что формально до приговора у судьи остается право прекратить уголовное преследование, если он согласится с доводами Трампа о том, что, ну, защиты от о том, что нет оснований, как бы нужно дело прекращать. Соответственно, апелляционная жалоба может быть подана только после 11 июля. Как быстро ее будет рассматривать апелляция, мы не знаем. Возможно, что защита будет настаивать на скорейшем рассмотрении, чтобы сделать это до выборов. Но тут тоже для защиты такой сложный момент, потому что хорошо, если апелляция примет решение в пользу Трампа, да, для защиты это будет хорошо. А если нет, у Трампа это заберет тогда возможность говорить про злоупотребление, про то, что, значит, все против него и так далее и тому подобное. Вот. Ну и последнее, что скажу еще, ходят разговоры по поводу того, что Трамп будет просить напрямую Верховный суд сразу взять это дело на свое рассмотрение и проверить. Потенциально такая возможность есть, но это очень редко, когда суд, Верховный суд это делает, когда он не дает апелляции рассмотреть дело и принимает ее к своему рассмотрению. Вот по некоторой категории там есть два порядка. Вот по одному из таких порядков последний раз суд принимал так дело к своему производству в 1925 году. То есть это как бы, ну, 100 лет он не принимал, но, с другой стороны, это исключительные обстоятельства сейчас, и поэтому, ну, будем наблюдать и смотреть, как Верховный суд будет себя вести. Но мне кажется, что, ну, тут как бы вопрос о применении законодательства штата, поэтому Верховный суд США, в принципе, будет неохотно брать такое дело. Он его может взять, потому что если защита поставит вопрос о нарушении конституционных прав, которые даются федеральной конституцией, Верховный суд может принять это дело к своему производству, но не знаю. А с другой стороны, напомню, что по тому же президенту Никсону, когда был известный спор по поводу аудиозаписей, Верховный суд принял это дело к своему производству, минуя апелляцию. Поэтому будем наблюдать и рассказывать вам, как и что.
Да, спасибо большое, Игорь. Вот как раз, когда Трамп выходил после суда, часто выступая перед журналистами, он, собственно, жаловался на то, как ведется дело, и он приводил такие аргументы, что вот присяжные против него настроены, что они как бы нечестно его судят, что ему не дали вызвать всех свидетелей и что ему самому не дали показания. Вот можете по этим трем пунктам вот так вот кратко прям сказать, так это было действительно или нет?
Значит, смотрите, по поводу «нечестно судят», ну, это вопрос оценки. Адвокаты Трампа участвовали в отборе присяжных, как бы, но это им не мешает сказать о том, что там какие-то были нарушения, и в целом, как бы, вот эта коллегия присяжных, она несправедлива к нашему клиенту, потому что нужно было переносить процесс в другой штат. Но я, кстати, вообще сомневаюсь, что адвокаты Трампа будут упоминать вот эту вот, вот этот момент, потому что они сами понимают, что юридических оснований нет для отложения в другой, ну, в смысле, не для переноса в другой штат, либо в другой округ и так далее. По поводу свидетелей, действительно, был такой момент, было два свидетеля, которых судья, он не то чтобы не разрешил их вызвать, он очень сильно ограничил возможность давать показания. Почему? Этими двумя свидетелями был бывший член избирательной комиссии в США, и второй – это был профессор права, и оба они должны были дать показания по поводу законодательства о финансировании выборов. И судья сказал, нет, ребята, так не пойдет, потому что свидетель должен давать показания о каких-то фактических обстоятельствах. Свидетель не может давать показания о законах, о праве, потому что вопросы права здесь решаю только я, судья. Ну и, собственно говоря, вот и в итоге защита вообще отказалась от допроса этих двух свидетелей, а больше, ну, защита как бы там, ну, мы знаем, что Трамп сам отказался давать показания, и при этом как бы Трамп в каких-то интервью он ссылался, что я не могу давать показания, потому что вынесен гэг-ордер. Судья сделал очень грамотно, после одного из таких интервью он Трампу разъяснил прямо под запись, это есть в транскрипте, что, значит, мистер Трамп, разъясняю вам, что гэг-ордер не распространяется на ваши показания в суде, если вы хотите дать показания, пожалуйста, приходите, давайте показания, у вас нет никаких ограничений с точки зрения дачи показаний. Вот, поэтому других каких-то свидетелей, ну, сама защита не захотела вызывать, они могли бы вызвать финансового директора Trump Organization, который мог бы опровергнуть, что вот эти 130 тысяч превратились в 420. Ну, он в тюрьме, но защита решила этого не делать, но и обвинение пыталось его вызвать, там судья тоже, не помню сейчас уже по каким обстоятельствам, не дал. Также защита могла вызвать бывшего охранника Трампа, через которого Коэн связывался с Трампом, но защита, опять же, решила этого не делать. Как бы, ну, и защита не обязана вызывать свидетелей, это правда, как бы, и Трамп не обязан давать показаний, но как бы мы видим, к чему это привело, и как бы, мне кажется, что если бы Трамп вышел, дал бы показания и сказал, там, нет, Коэн вам врет, и объяснил бы, как все-таки вот эти, за что эти 420 тысяч были заплачены, ну, может быть, это изменило бы исход дела, но, опять же, что у нас есть, то есть. По-моему, я про все сказал, или что-то я еще не сказал, да.
Да, при этом, насколько я понимаю, присяжным всегда говорят, что если подзащитный не дает показания, это не основание в том, чтобы подозревать его в том, что он что-то утаивает или что он виновен.
Да, это отдельный пункт был в инструкции, которую давал судья. Более того, когда присяжных отбирали, один из вопросов звучал следующим образом. Можете ли вы вынести справедливый вердикт, если подсудимый откажется давать показания, потому что он не обязан давать показания, и отказ от дачи показаний не может рассматриваться как признание вины или, ну, что-то плохое. Поэтому да, это отдельно обсуждалось, это отдельно разъяснялось судом присяжным.
Спасибо. Павел, вот политики-республиканцы практически единогласно, ну, вот за редкими совсем исключениями, в основном политиков, которые уже, собственно, политиками как таковыми не являются, встали на сторону Трампа, назвали преследование политическим, суд нечестным. Вот как вы думаете, почему настолько есть такое единодушие, с одной стороны, а с другой стороны, какие есть действительно аргументы вот против этого уголовного дела, против приговора, ну, который выходит вот за абстракцию такую, что просто вот политическое, просто нечестно.
Да, Ян, большое спасибо. Вот Игорь дал такую вот объективную оценку, беспристрастную, с пересказом фактов. Я дам, наверное, республиканскую сторону, что конкретно вот они критикуют больше всего именно в этом кейсе. Но для начала скажу, что вот из четырех уголовных кейсов мне казалось, что это самый слабый кейс. Мне казалось, что решение не дойдет. Но вот буквально за день до финального решения жюри присяжных я вот в одном из интервью сказал, что, скорее всего, признают виновным. Вот не знаю, мне показалось, что должны признать. Хотя, казалось бы, кейс достаточно слабый, потому что в Джорджии у нас есть под запись буквально буквально звонок Трампу, секретарю штата, где он говорит, дай мне 11 тысяч голосов. Во Флориде у нас есть целый, не знаю, там подвал или дом с этими документами, с папками с документами и переписка с Национальным архивом, где Трамп отказывается, говорит, у меня ничего нет, и, ну, буквально врет в письме текстом. И по делу о 6 января, там 50 на 50, мне кажется, но там сильный свидетель Майк Пенс, который, если будет, опять же, свидетелем, буквально бывший вице-президент США под присягой скажет, что да, Трамп мне сказал сделать то-то и то-то. То есть все три кейса сильные. Вот этот кейс мне казался самым слабым. И здесь надо на него смотреть и с юридической, и, как мне кажется, с такой широкой политической перспективы. Почему? Потому что, вот смотрите, у нас есть дело Байдена по секретным документам, против него обвинения нет. Республиканцы это видят, но видят, что есть обвинение по тому же самому похожему делу против Трампа. Это вызывает вопросы. У нас есть сделка в 2022 году Хиллари с Федеральной электоральной комиссией, где она признала, что да, у нее были допущены ошибки, она заплатила 113 тысяч долларов, и как бы это Додж Министерству юстиции сказал, что окей, никаких проблем на самом деле... Департамент юстиции, извините, сказал, что никаких проблем нету. И на самом деле многие республиканцы смотрят этот кейс, я смотрел вот республиканских адвокатов, юристов, они сказали, что, ну, похожий кейс на самом деле, но почему-то с Хиллари договорились, а с Трампом при этом отказались. А также, помимо этого, два гэг-ордера, они вызвали очень много вопросов. Почему? Потому что они были связаны с тем, что Трамп публично заявлял, что Мэттью Каланджело, один из участников этого процесса, сам Элвин Брэк, окружной прокурор, дочь и супруга судьи Мерчина, Хуана Мерчина, они связаны с Демократической партией. Сам судья был донором Демократической партии. Да, сумма донатов $35, но как бы из этих $35, $10 ушла в организацию «Остановим республиканцев». А вторая там часть ушла на Act Blue, это такой фандрайзинговый проект, который собирает деньги для всех демократов, начиная с 2017 года по США. Ну, то есть не только из вашего штата, но вы можете в другой штат задонатить. А его дочь, она действительно президент компании, которая в 2019-2020 году занималась компанией Харрис и Байдена. Она получила в 2019 году $7.5 миллионов, уже в 2020 году $2.5 миллиона. Его супруга работала с Летиции Джеймс, которая является генеральным прокурором Нью-Йорка, вела два или три дела против Трампа и, честно говоря, не очень сильно любит Дональда Трампа. И вот таких моментов очень много, и они, естественно, у республиканцев вот таким, знаете, как комом, с одной стороны, как действительно аргументы, с другой стороны, как такая конспирология, вызывает очень много вопросов. И вот как раз два гэг-ордера, наверное, больше всего вызвали недовольство среди республиканских политиков. Я читал вот как раз объяснение самого Хуана о том, что почему он не должен покидать это дело, потому что, как минимум, первое, он не совершает ничего противопреступного, хотя мы знаем, что помимо вот этой этической комиссии, про которую Игорь говорил, там же, на самом деле, эта этическая комиссия, она год, по-моему, назад постановила, что нельзя донатить никаким партиям и вообще на федеральной избирательной кампании. Но вот именно этическая комиссия Нью-Йорка сказала, что именно в этом кейсе ничего такого не произошло. Ну, то есть, казалось бы, противоречие, что есть декларация одних принципов, но при этом в этом кейсе все окей, проблем нет. Но я думаю, что объяснение, потому что $35 это не такая значительная сумма, но она в целом не учитывается. Помимо этого, сам судья говорил о том, что гэг-ордеры нужны для защиты его и его семьи. Но при этом, да, Трамп действительно жестко высказывался про его дочь, про его супругу. При этом надо подчеркнуть, что его супруга, она за два года до этого кейса, она покинула, на самом деле, офис Летиции Джеймс и не работала уже с ней. И более того, она была одним из 700 юристов, которые с ней работали. Но для республиканцев, опять же, это воспринимается как, знаете, ну, слишком много совпадений. Ну, не бывает так. Они все демократы, они все против Трампа, они все связаны по карьерной лестнице. А Мэттью Каланджело, который вот один из обвинителей, он буквально же работал тоже в Министерстве юстиции до этого, был, по-моему, третьим лицом. А тут, получается, он уходит во время этого кейса и участвует в этом кейсе помощником Элвина Брэга, который, ну, по сути, на федеральном уровне никто. То есть такой резкий даунгрейд по карьере. Зачем? Почему? Это личная вендетта или вот, например, как я видел теорию республиканцев о том, что это буквально такой ставленник Байдена для того, чтобы кейс прошел как надо. При этом, если мы посмотрим другого прокурора, который был до этого до Элвина Брэга, его должность занимал, я фамилию, к сожалению, забыл, у него, по-моему, китайская фамилия, и он же говорил, что кейс очень слабый, его на самом деле не завести. Более того, про свидетеля, про того же самого Коэна, он говорил, что, там цитата, ну, он, по сути, политическое животное, очень сильно любит приукрасить, поэтому слушать его ни в коем случае нельзя. Второй свидетель у нас вообще получается, что порнозвезда, который... не сторона нападения, а сторона обвинения задала вопрос, а предохранялся ли Трамп. Ну, то есть, казалось бы, а к чему этот вопрос, если она уже, ну, фактически подтвердила, что у них, как бы, ну, каитус, секс был. Получается, тоже много вопросов. И вот у вас столько-столько всего, и при этом еще сам кейс построен на теории, что надо доказать не право преступления, а как бы стремление совершить преступление, которым вы закрываете другое преступление. Ну, я так совсем утрированно. И вот как раз вот эта теоретическая такая правая теоретическая концепция вызывает очень много вопросов, потому что получается, что мы, во-первых, до сих пор реально не знаем, у нас три версии того, что конкретно нарушил Трамп. И если вопрос налогов, налогового законодательства, то здесь вообще, на самом деле, немножко странно получается, потому что, указав то, что он это все выплатил, налогов больше заплатил. То есть он не ушел от налогов, не совершил другого преступления. Он, наоборот, указал, что он их заплатил. Если вопрос федерального электорального законодательства, ну тогда вопрос, почему в 17, 16, 18, 19, 20, 21 году ничего из этого не было. Потому что, опять же, предыдущий прокурор говорил, кейс слабый, его невозможно вытянуть, то есть не получится. Но тогда это не рассматривалось по статье закона Нью-Йорка 150.10 о сокрытии как бы второго преступления этим преступлением. И что самое удивительное, я посмотрел статистику последних 30 дел по 175.10. Из них convicted было трое, и guilty, соответственно, тоже трое. Из 30. То есть остальные все были как бы, ну, не discharged, а они не дошли до обвинения финального. По Нью-Йорку я смотрел кейсы по 175.10. Вот, могу потом прислать ссылку. И там статистика совершенно другая, вот именно по вот таким же самым кейсам. И получается, что как бы у самого ФЭКа Федеральной электоральной комиссии Трампу вопросов не было, они появились гораздо позже, а тут это используют для того, чтобы как бы его, получается, гасить. Это, опять же, с их точки зрения. И тут, опять же, еще вопрос того, что как это электорально все может сказаться на выборы. Я тут совсем кратко, понимаю, что времени мало остается. Мне кажется, что ключевое, что надо вот нам в трифекте сказать, что в ближайшие несколько месяцев, ну, как минимум до 11 июля нельзя верить в социологию. Потому что я вот буквально посмотрел, вот я на социологию выложил, я посмотрел себе для поста другую социологию, она прямо противоположная. Мне кажется, здесь будет эффект Жириновского, здесь будет эффект Трампа 2016 года, когда люди буквально боялись, в смысле, такого социального какого-то неодобрения, сказать, что они действительно будут его поддерживать. Более того, насколько я понимаю, с самим кейсом избиратели знакомы только через новости, только через какие-то социальные сети. Мало кто, вот как мы сидели, действительно читал, изучал этот кейс. Поэтому тот фрейм, который будет задан от одного из штаба, там, Байдена либо Трампа, будет доминировать, мы это увидим в социологии в ближайшие 2-3 недели. Но глобально это не покажет, как неопределившиеся избиратели будут голосовать в ближайшее время. Поэтому что у нас будет происходить? Мобилизация республиканского избирателя и фреймирование со стороны Байдена самого Трампа как преступника, потому что мы уже видим, что они говорят буквально об этом. Но есть момент, который вот минуту буквально, который, мне кажется, очень важным. Смотрите, вот буквально с момента принятия Конституции, 1787 год, у вас 230 лет, ну, чуть больше, был такой статус-кво, что ни одна партия против другой не уступает против президента, хотя мы понимаем, что американские президенты очень много преступлений совершают. И мы можем вспомнить и Буша-старшего, мы можем вспомнить Обаму с его дронами, можем вспомнить самого Трампа с ИГИЛом, там, запрещенным в России, и с его внешнеполитическими операциями, там, или Панама США в 80-90-е. Но сейчас что получается, что когда американский политик будет ставить какие-то ультиматумы, как, например, сейчас может поставить Байден, то международное сообщество и другие страны будут видеть, что если раньше его не могли никак засудить, его ультиматум действительно означает, что он может быть выполнен, то сегодня получается, что американского президента могут судить, а это значит, что им к нему будут прислушиваться меньше. То есть вес его слова, вес его политики будет означать гораздо меньше, потому что внутренние конфликты могут привести к тому, что не просто импичмент будет, а к тому, что он теперь не может обещать того, что, по сути, является нарушением международного права. Поэтому мне в этом плане кажется, что, с одной стороны, да, это кейс, если они докажут, что он виновен, ну, окей, пусть доказывают, потом идут в апелляцию. Но с точки зрения международных отношений, это очень сильно бьет по роли Соединенных Штатов Америки глобально в политике, потому что теперь к американскому президенту будут относиться как к президенту любой другой страны, там, Южной Кореи, где у него с ним импичмент каждые, наверное, полтора месяца проходит. А американский президент — это все-таки такой мировой жандарм, который буквально может сказать, что, ну, слушайте, не будет принято это решение, не получите финансовую помощь, будут санкции, будут введены там войска на ваш контингент. А теперь получается, что за это его могут судить другая партия, либо вообще в целом судебная система. И это в этом плане очень плохо.
Ну, это, кстати, как раз аргумент вот стороны Трампа в иске Верховный суд касательно иммунитета, что президент тогда не может свои функции выполнять, потому что он будет опасаться преследования. И тут как бы это такой внутренний аспект, что вот он будет бояться. А здесь вот вы представили такой скорее внешний аспект, что, ну, другие страны не будут доверять решениям и словам президента. Игорь, да, вы хотели дополнить что-то?
Да, значит, смотрите, по поводу 175.10, ну, я видел статистику о большом количестве уголовных дел. Это стандартное дело, потому что в Манхэттене Манхэттен, это огромное количество бизнеса, и это стандартное дело. То есть давайте мы тогда обменяемся просто этой статистикой, чтобы потом нам, зрителям, рассказать все-таки, что правильно. По поводу федерального обвинения, что федеральная прокуратура решила не идти с обвинением, но это решение было федеральной прокуратуры, это не значит, что в действиях, что Трамп ничего не делал плохого, да, да, он не признан виновным, но тем не менее отказ федеральной прокуратуры идти в суд с обвинением не означает то, что Трамп этого не делал, и прокуратура штата не может на это ссылаться. При этом я-то считаю, например, что прокуратура достаточно хорошо подтвердила все доводы свои, и да, все понимали, что Коэн – это очень плохой свидетель, который постоянно врет. Да, Сторми Дэниелс – это тоже плохой свидетель, которая, значит, у нее есть определенная репутация, которая ей не дает быть таким хорошим свидетелем. Но, с другой стороны, вина Трампа подтверждалась в том числе и документами, и показаниями свидетелей, которые работали и работают на Трампа. Поэтому мне кажется, что здесь все хорошо подготовилось. Вот. И по налогам последнее, что скажу. Я тут не согласен, что нет налогового преступления. Дело в том, что это Коэн заплатил налоги, но Трамп-то списал, получается, он дедакшн сделал всех этих 420 тысяч, которые заплатил Коэну, потому что сказал, что это юридические услуги. Поэтому у Трампа все равно тут с налогами проблема есть.
Да, я, наверное, вот соглашусь с Павлом в том плане, что нужно сейчас очень осторожно к опросам относиться, в плане того, особенно когда вопрос сформулирован в духе «теперь вы более или менее готовы там поддержать?». Понятно, что многие будут говорить «менее», но если вы говорите, что я менее готов, это не значит, что вы не будете голосовать. И я думаю, да, что действительно эффект таких стыдливых трампистов, он, да, тут тоже может показаться вновь, что люди, когда им прям говорят, ну вот вы готовы за уголовника голосовать, они такие, ну, наверное, не готовы, а потом идете и голосуете, в общем. Потому что такое социальное давление есть, конечно. Вот, мы сегодня, к сожалению, не успели рассказать вам про 10 заповедей в Луизиане и про либертарианский съезд, но расскажем про них обязательно на следующей неделе. Вот, включайте обязательно программу «Трифекты» в следующий понедельник. Мы вам обязательно про все расскажем. И не только про это. С вами были Игорь Слабых, Павел Дубравский и Ян Веселов. До следующей недели. Пока-пока.
Пока. Всем пока.